Друзья, здравствуйте! Сегодня пятница. Меня зовут Алексей. Это новый выпуск, новый эпизод подкаста «Сумасшедший кубик». На прошлой неделе, ну вы сами знаете, выпуска не было. Вы сами знаете причину. И с одной стороны, я сразу же хочу перед вами извиниться, что так получилось. Объясню вкратце ситуацию. Я человек крайне эмоциональный. Я человек, который близко все принимает к сердцу, и мне, да, это моя проблема, но мне очень сложно работать и что-либо адекватно делать в условиях какого-то давления извне. Как вы понимаете, то, что происходит, это слишком большое давление, и я скажу честно, я немножечко даже потерялся на какое-то время. Сейчас я понимаю, что на самом деле что-то делать надо. И вот поэтому я решил, что все-таки подкаст останавливать полностью точно нельзя. Тем более, кончился месяц. Тем более, вот я не знаю, как вам, вы так мало мне пишете, и я этому, честно говоря, не очень рад. Но мне в прошлый раз очень понравился сам формат вот этих вот переноса отчета ежемесячного в подкаст, да, то есть на такой аудиорельсы. Мне кажется, в таком формате просто про игры интереснее больше рассказывать. И вообще, по-моему, такой вот подкаст, выпуск, один эпизод, да, в месяц, который четко ориентирован именно на рассказ только сугубо про настолки, мне лично самому это очень нравится. Я надеюсь, вам тоже это нравится, поэтому я все-таки так подумал и решил, что это будет уже за правило. Вот такой вот раз в месяц выпуск. Поэтому давайте попробуем хоть ненадолго отвлечься от всего происходящего. Ну и, соответственно, поговорить сегодня только о настолках. Я думаю, что на этом вступлении в моем монологе сегодняшнем больше не будет проскакивать ничего про сложившуюся ситуацию. И будем говорить только о том, что такое настолки, какие они есть, во что я поиграл, будет впечатление, будут, соответственно, какие-то новые эмоции, ну и этими эмоциями я поделюсь с вами. Ну что, тогда давайте все-таки пройдусь немножечко по статистике с самого начала. Знаете, меня даже немножечко удивило, что февраль, несмотря на количество сыгранных партий всего, он, естественно, уступил январю. Ну, для сравнения, в январе было 42 партии, в феврале всего лишь 30. Ну, всего лишь. Хотя мне нравится график, в том плане, что это больше, чем одна игра в день. Прям радует. С учетом того, что я не могу играть каждый день, ну, не всегда это получается. И все-таки есть еще работа и семья. Но, тем не менее, это, ну, мне нравится, честно говоря. Так вот, самое, что меня больше всего удивляет, что в феврале я сыграл в 19 разных игр, 8 из которых были новыми. А при том, что в январе было 18 игр и 9 новых. То есть, ну вот да, вот такая вот ситуация интересная. То есть вроде бы месяц меньше, вроде бы партий меньше, а количество различных настолок попробованных такое, даже чуть больше, и количество новых, ну в принципе, в общем-то, все на равных. Я очень надеюсь, что ваш февраль настольный прошел тоже неплохо. Ну, давайте по традиции. Я не буду больше останавливаться на какой-то большой статистике. Я расскажу о том, что в итоге понравилось за этот месяц, что не понравилось. Расскажу про новиночки, в которые я поиграл. Хотя одну из игр с трудом можно назвать прям совсем новинкой. Ну, вы поймете, о чем я, когда я начну про нее рассказывать. Хотя, знаете, есть у меня идея. Давайте я не буду рассказывать то, что в этом месяце не понравилось. По одной простой причине. Две игры в этом месяце были, от которых я не получил большого удовольствия. Но я не скажу, что они прямо не понравились. И я даже объясню, почему. Эти две игры, я сразу их назову. Это Street Fighter, это Skirmish, который Street Fighter The Miniatures Game. Это первая игра, и вторая — это «Космические дальнобойщики». Не переиздание, да, вот первое издание, классическое, со всеми дополнениями. Мы играли как раз в кафе, в антикафе у Завена. и что в одну, что во вторую. Не понравились они мне тем, что это игры, которые требуют большого опыта, в первую очередь. Ну, как сказать, хотя бы хоть какого-то приблизительно опыта больше, чем одной партии. У меня до этого в Street Fighter была одна партия, в космических дальнобойщиков я вообще ни разу не играл. Играл я с людьми, что одну, что вторую, с людьми, которые очень много партий провели вот в эти две настолки. Ну, в каждой, в свою, из оппонентов. Я, честно, потерялся, вот, особенно в дальнобойщиках. То есть игра реально прикольная, но она просто реально не зашла. Но это вот не тот случай, который я периодически описываю у себя там в Инстаграме или в прошлом месяце описывал уже в подкасте. Нет, абсолютно. Это вот как раз, ну, да, вот как в прошлом месяце говорил про съезжую Цитадел, да, что это прям, ну, финиш. Нет, это абсолютно не финиш, это хорошие игры, классные, не мои. Я просто понимаю, что скирмиши тоже не мое. А в дальнобойщиков очень много надо наигрывать партии, чтобы понимать, что ты ищешь. Но если вы не знаете механику, давайте быстренько про дальнобойщиков. У вас есть корабль, то есть у вас есть планшет. На планшете есть макет корабля. И на столе большое количество деталей самых разных. Начиная от двигателя, заканчивая всякими там батареями, щитами, кабинами для инопланетян специальными, в которых вы можете, ну, то есть, присоединив к обычной кабине, можете перевозить там инопланетян, которые дают разные бонусы. То есть, обилие тайлов громадное. Мы первую партию играли со всеми, там, почти со всеми дополнениями, сразу напиханными. Я просто честно потерялся, потому что такое количество всего... И ты вот из этого количества жетончиков, которые перевернуты, ты должен открывать, находить нужные тебе, нужен правильно построить корабль, и вот просто, ну, теряешься. Вот реально прям сходу вот и все, и я ушел. Я не понял сразу механику, и, в общем-то, я отстал очень далеко, но сами понимаете, когда в игре ты отстаешь на большое-большое количество очков там, да, и у тебя вообще нет никакой возможности вернуться, ну, немножечко становится там обидно. Вот и мне тоже в какой-то момент было обидно, я потом разговаривал с людьми, вот мы там с Витей играли, с его женой Машей, с Павлом, мы с ними разговаривали, я говорю, игра хорошая, ну вот да, у меня вот так получилось. Я готов в нее сесть еще раз поиграть. То есть, в отличие от того же Сержа Цитадел, в который я не готов, я не буду садиться больше играть, в дальнобоев я с удовольствием поиграю, но вот тут вот как-то получилось, что мимо меня. Возможно, я говорю, вот опять же, вот это нехватка опыта. А Street Fighter, ну, ребят, это unmatched на максималках, это, как говорит Завен, unmatched здорового человека. Ваше право соглашаться с ним или нет. Цена, конечно, у всей ну, у полного издания далеко не как цена у там, одной-двух коробок Unmatched, да. То есть, но персонажей там больше. Кстати, если все будет нормально, если все сложится, будет еще Kickstarter по Mortal Kombat, у которого будет приблизительно такая же система, как и в Street Fighter. То есть, если вы любите Mortal, если вы любите вот скирмиши, дуэли такие, наверное, вам это понравится. Мне не понравилось тем же самым, чем мне в свое время не понравился Unmatched. Вы должны очень хорошо, может быть, не досконально, но очень хорошо знать колоды. Если вы не знаете колоду, садитесь играть. Игра сыграет... Господи, какая тавтология жуткая. Настолько сыграет злую шутку с вами. Очень злую. Потому что в игре громадное множество нюансов, таких как... построение комбо, например, и это самое простое, еще его хотя бы видно. Такие как ответ, такие как, ну, просто вот чисто технические вещи, там, да, вы заходите на соперника, вы можете его ударить, а можете подбежать ударить, можете ударить протащить, то есть все это нужно понимать, все это нужно запоминать, и нужно знать, какие карты на что заточены. То есть, что у вас может выйти, и желательно знать, что может выйти у соперника. То есть это игры, которые полноценно хорошо раскрываются, если человек будет иметь большой опыт в эти игры. У меня такого опыта нету. Ну, не сказать, чтобы я прям не горю желанием, ну, то есть попробовать я попробовал. Буду ли я в нее еще играть? Ну, разве что за компанию. Но, опять же, у нее, допустим, есть очень хороший плюс. Там есть, в отличие от того же Unmatched, то даже 3 на 3. То есть, если Unmatched можно как бы 2 на 2 играть, то здесь 3 на 3 можно играть. Весело, прикольно. Разрушаемое, кстати, окружение. Ну, то есть, там есть, допустим, деревья, допустим, какие-то фонари, ну, на одной из арен, в которой мы играли. То есть, такой вот обстановочка. Ну, пожалуйста, можно втолкнуть противника в дерево, разрушить дерево, там, разорвать в клочья дерево и заодно нанести урон сопернику. То есть, масса нюансов, про эти нюансы нужно знать. Ну, вот такая вот ситуация. То есть, сами по себе это игры хорошие, поэтому говорить про них что-то плохое я не могу, но то, что они... Просто мне не зашли, да, то есть, но не понравились. Они хорошие, они классные на самом деле. Ну, а теперь, наверное, поговорим про то, что понравилось и то, что интересно. Давайте я начну, наверное, по количеству сыгранных партий, от меньшего к большему. Ну, про Galaxy Tracker, да, про дальнобойщиков я уже сказал. Они как бы это тоже новинка для меня февраля. Поехали дальше. Следующая игра, точнее, не следующая, а первая, скажем так, игра в списке новинок, прям, которые понравились, да и вообще как новинки, это Клеос. Я игру, ну, честно, я пропустил ее Kickstarter, даже ничего не слышал, увидел случайно, начал мониторить, вот, наконец-то она появилась в свободной продаже, я ее заказал, привезли. Игра, ну, естественно, там не кикстартерное издание, то есть... Абсолютно обычный там ритейл. О чем игра? Я думаю, вы, большая часть из вас меня знает, и вы знаете, что я люблю контроль территорий. В той или иной степени. Ну, главное, чтобы был контроль территорий. Прям я кайф ловлю от этого. Клеос — это вот классический хороший контроль территорий. Кстати, тоже с карточным движком, на самом деле. Я имею в виду, как в Street Fighter. В чем смысл игры? Вы отыгрываете одного из пяти богов. То есть максимально у вас 5 человек в игре. У каждого бога есть свой храм. И у каждого бога есть свой чемпион. То есть тот герой, которого невозможно убить, который будет всегда возрождаться. Плюс у каждого бога есть до 4, помимо чемпиона, еще до 4 помощников. То есть суммарно 5. И вы этих помощников вводите в игру, то есть как бы нанимаете, вы их отправляете контролировать центр, скажем так, города. Я честно не помню, я не вчитывался в лор, но, по-моему, там не Афины, а может быть и Афины, кстати. Ну, по-моему, нет, по-моему, просто абстрактный греческий город. Вы посылаете и чемпиона своего, и помощников контролировать определенные районы этого города, которые сконцентрированы в самом центре карты. И из которых можно еще добраться на греческие острова и там нанять эпических там монстров, эпических героев. И вообще, в принципе, все юниты, возможные, подразделены на монстров и на героев. Соответственно, что в этом прикольного? Рассказываю. На самом деле, очень интересная игра с очень, прям очень плотным взаимодействием. Значит, в чем... суть и в чем соль? В первую очередь, в отличие от большинства ариа-контролей, здесь победные очки распределяются, ну, в соотношении где-то, наверное, 60 на 40, если не 65, на 35 даже, в пользу битв. То есть, если вы бьетесь с другим игроком, ну, с его миньонами, да, как называются помощники, там миньоны, чемпион, кстати, тоже миньон, ну, вот будем называть их там миньонами, вы бьетесь, если вы его победили, вы получаете победные очки. Если вы проиграли, он вас победил, там, да, он получает победные очки. А вот эти вот остальные, это вот как раз где-то 60-65% победных очков. Остальные... там 35-40, это как раз-таки контроль центра города, в котором 4 только локации находятся. 2 локации приносят по одному, нет, 3 локации приносят по одному победному очку, порт приносит 2 победных очка, но если вы играете в пятером, с Арисом, ну, с богом войны, у него есть специальный жетончик, который кладется на арену, и арена начинает приносить не одно, а тоже два победных очка. Так вот, это вот как раз контроль территории в конце каждого раунда он подсчитывается. И найм эпических монстров и эпических героев. То есть, если мы больше привыкли в контроле территории, что мы захватили территорию, мы молодцы, вот мы ее держим. Там, если там подрались с кем-то или еще что-то, ну да, какие-то очки получили победные. Но давайте вспоминать там любые контроли территории, как правило, все-таки конкретной территории или выполнение определенных заданий. Ну вот мне сразу на ум приходит там Blood Rage, господи, все из головы вылетело, Титаны, например, да? То есть вот контроль территории на подсчет победных очков. Я почему сравниваю с ними? Потому что Клеус тоже на подсчет победных очков. Вот там большая часть приносит именно территории или задания. Битвы, да, но как раз отношение обратное. В отличие от Клеус, у которой действительно прям битвы, то есть эта игра прям про плотное-плотное взаимодействие. Что мне еще в ней очень понравилось? Ну, во-первых, я отыграл в нее соло. Простите уж меня, да? Но там очень грамотная и здравая автома. Прям замечательная. То есть она злая, она агрессивная и она умная. В отличие от автом в других играх, вот, например, те же самые Титаны. Игра очень хорошая. Она, ну, на мой взгляд, незаслуженно как-то вот отодвинута на второй план, да, то есть такой вот второй эшелон контроля территорий. Ну, знаете, в Титанах типичная автома имени Стегмайера. Вот хотя я понимаю, что, конечно, это дело не Стегмайер и не Стоунмайер Геймс, да, это делали Go On Board, но реально там автома типичная от Стегмайера, и она тупая. Вот честно, она прям тупая. А автома в Клеусе очень, зараза, хитрая и жесткая. Для того, чтобы понять, как будет ходить игрок, ну, виртуальный, да, вам недостаточно просто прочитать карту. То есть для каждого бога, потому что каждый бог отличается своими основными прислужниками. У каждого бога еще, кстати, я забыл сказать, есть своя колода чудес, своих божественных, которые отличаются друг от друга. И, соответственно, отыгрыш за каждого бога будет отличаться. Да, миньонов, которых мы тащим из колоды основных, они будут для всех одинаковые. Ну, не считая наших чемпионов, там, базовых, да. А колода чудес для всех разная, и заточена она по-разному. Так вот здесь автома точно так же работает. Она позволяет, скажем так, брать самые сильные черты каждого бога и правильно их адаптировать. И вот, да, с ней играть очень сложно, хотя бы потому, что я когда пробовал, я большую часть времени сидел в листочках. Пока я сообразил, как вообще, что идет, а в игре всего лишь 5 раундов, я сообразил где-то, ну, наверное, к середине 4-го. И после этого я уже почти не смотрел в эти подсказки. Тогда стало более-менее понятно. Но до этого очень болела башка, потому что действительно такое обилие информации для каждого вот противника, это дорогого стоит. Это сделано очень-очень продуманно, очень грамотно. Вот помимо вот этого, да, как бы, автомы, да, и того, что можно соло, на самом деле игра, как я уже сказал, отличается разными богами, соответственно, разным подходом к ведению партии, к тактике. И она отличается некоторыми очень интересными нюансами. Каждого своего миньона вы можете прокачать. А прокачиваются они по-разному, разными картами. Причем прокачиваются они теми же самыми картами, которые являются миньонами. То есть, условно говоря, один герой может усилить другого. Там, да? Ну, точнее, там немножечко наоборот. Там монстры усиливают героев, а герои усиливают монстров. То есть для того, чтобы усилить вашего монстра, вы должны скормить ему какого-нибудь героя. Вот прям так, напрямую. А для того, чтобы усилить кого-то героя, вы должны подложить под него карту монстра, как будто он убил бы этого монстра и усилился, то есть какие-то там новые свойства получил. Боевка в игре чисто кубическая. Простая. Подгорающая. Но реально прикольно. И она действительно добавляет игре динамику. Например, в отличие от тех же Титанов, где бое очень-очень много завязано именно на конфликте, и игра этим классная, абсолютно, вопросов нету, да? Но в тех же Титанах, когда двое, например, начинают зарубу, третий или четвертый, там, или третий и четвертый, могут уйти курить. Потому что действительно бои очень долгие. Пока там все кинули кубики, начали думать, а какие карты сыграть, а что разыграть, а кого докинуть, а кого не докинуть. Окей, защищающийся сделал ход. Так, теперь атакующий, погнал, да? Или наоборот, там, да, если вы играете за там, турков или в крепостях сидите, да? Хорошо, но тем не менее, тут это долгий-долгий процесс. Здесь все достаточно просто. Вы все карты отыгрываете в фазу в соответствующую фазу отыгрыша карт, а потом начинаете действовать. То есть вы начинаете ходить, передвигаться, драться, передвинулись, есть кто-то рядышком, деретесь, ну, на одном секторе с вами, деретесь. Очень понравилась механика ответного удара в игре. Это действительно круто. То есть, если вы решили с кем-то подраться, зашли на Гекс. Проатаковали, то есть взяли свои кубики, кинули. Соответственно, смотрите на карту противника, ну, против которого бьетесь. Смотрите, какое у него количество защиты. Превзошли защиту, победили. Превзошли более чем на 3 пункта, точнее, там, 3 и более пунктов, да, разгромили, ну, то есть это там, по... правилам игры называется бойня, да, то есть строили бойню, в общем-то, разметали его, тогда он вам не отвечает. Но такого добиться достаточно сложно. Вот поверьте мне, как бы, да, я там много кубасов уже успел покидать в нее. Если вы не выбиваете больше 3, противник вам просто отвечает, даже если вы его убили. То есть такой вот предсмертный хрип в Хардстоуне был, да, назывался, да, или там последний удар, называйте как хотите, но действительно круто. То есть противник кидает кости, и он тоже может выкинуть такое количество успехов, которое будет превосходить защиту вашего миньона, и все. То есть он как бы вас с собой забрал. Круто? Круто. Да, идет начисление победных очков, соответственно. А может быть еще круче. Вы пришли, кинули кубы, мимо. Он в ответ вам кидает кубы, и попадает, и убивает вас, и в итоге вы ни с чем. Подгорает! Ух, подгорает! Но классно, на самом деле. То есть вот, чем мне Клеос понравился, действительно, игра про очень плотное взаимодействие. И игра действительно прям вот про драки. Настоящие, то есть тот, кто хочет вариа контроля именно боевки, вот, пожалуйста, это как раз вот для вас. Дальше... Ну, давайте, поехали дальше. Еще одна игра, которую мне довелось попробовать в феврале месяце, и от которой я прям без ума. Я теперь вот очень жду, когда она... Мне, скажем так, поиграв в нее, я сразу захотел ее купить. И прям даже хотел вот прямо сейчас. Потому что игра языконезависимая. Потом я почесал как бы голову, решил, что нет, все-таки я дождусь на локализации, хотя это, конечно, не в моих там принципах, как правило, но есть один нюанс. Локализация будет коллекционного издания, где будет все-все-все-все-все. И я говорю про Трикерион от Mind Clash Games. Я думаю, что про эту игру, в отличие от Клеуса, про которую только что рассказывал, слышали, наверное, ну, приблизительно там... 50% настольного сообщества. Потому что игра давным-давно уже идет на предзаказе у краудов. Обещают ее в августе. Я очень надеюсь, что она приедет в августе. Там не будет никаких задержек и не будет никаких больших проблем. Это хорошее такое евро, в котором вам нужно отыгрывать фокусников, которые делают, соответственно, свои вот фокусы, готовят и показывают потом на сцене. Ну, с учетом того, что про игру есть где почитать, на самом деле, я не буду сдаваться в большие подробности о том, что это, как это, да. Я думаю, достаточно просто хотя бы зайти на страницу Crowd Games и там просто почитать все будет, ну, понятно. Там очень хорошее описание. Или вы посмотрите там какие-нибудь видео. По сути, я скажу, чем она мне понравилась. Ну, во-первых, я как-то начал постепенно пересаживаться на евровые рельсы. Ну, точнее как, скакать туда-сюда. От евро к Амери. Да, вот, от евро к Амери, да. Через гибриды. И Трикерион мне в первую очередь понравился своим вот внешним видом, своим лором. То есть, когда я про игру только читал, я так посмотрел, блин, фокусы делать. Да ну нафиг. И мне сразу вспомнилось грандиозное представление, маленький цирк. То есть, игры, на которые, посмотрев однажды, да, и посмотрев какие-то их летсплеи, там, да, я понял, не, господи, ребят, не-не-не, только нет, вообще ни о чем. И тут смотрю Трикерион и думаю, блин, да это то же самое, но вот только дороже. А нифига не то же самое. А, по сути дела, и я, кстати, слышал от нескольких человек такое мнение, что эта игра вообще про фокусников и про фокусы. Ни хрена подобного, ребят. Это игра про подготовку к фокусам. Это игра про, про то, насколько в, ну, условно, вот этом вот мире, я честно не помню, не бросайтесь помидорами. Ну, скажем так, вот в этом стимпанке, в этом подобии викторианской Англии, насколько сложно создавать настоящие классные фокусы для того, чтобы поразить вот этого великого фокусника, чтобы он раскрыл, дал вам этот камень Трикерион и назвал вас своим преемником. То есть это игра про работу и про создание, а не про то, как вы показываете фокус и какой вы фокус показываете. Нет. И это первый момент. Второй момент. У игры очень интересное разнообразие тактических схем. Схем входа в геймплей, да. То есть там есть вы как фокусник, есть разные варианты ваших помощников. Один из этих помощников начинает вместе с вами игру. Как кто он будет, там, да, инженер, или это будет менеджер ваш, да, то есть это, или ассистент. От этого очень много зависит. То есть даже какая-то небольшая нелинейность в этом есть. Очень интересные механики у каждого из секторов. И, соответственно, очень интересная механика, скажем так, возможности выполнения действий. То есть там нет такого, как в классическом meeple placement. А здесь, как бы в Трикерионе, это meeple placement. Да, абсолютно. То есть это одна из базовых механик, определяющих. Но как в обычном meeple placement, в побольшей части, естественно, я говорю, вы привыкли к тому, что у вас есть место под миплика, вы этого мипла поставили. Там два места, вы поставили двух миплов. Ну, вот вспомните там, да, я не знаю, виноделие. Играете там вдвоем, у вас доступны только крайние левые ячейки. Вчетвером там крайние левые и средние ячейки. Больше вы ничего не поставите, но если вы поставили туда рабочего, вы выполняете действие. Другой не может поставить. В Трикерионе несколько иначе. Да, у вас не так много секторов, но, по сути дела, играя вчетвером, вы, условно говоря, почти в каждый район города, то есть там и в даунтаун, и на рынок, и в темную аллею, и на сцену, соответственно, вы можете всегда поставить всех, ну, то есть каждый игрок может поставить по одному своему рабочему. Но в зависимости от того, на какую ячейку вы поставили, у вас будет разное количество очков действия для конкретно данного района. То есть, условно, потому что каждый рабочий отличается своим количеством очков действий. То есть, если это ваш фокусник, ну, то есть вы, да, это 3 очка действия. А если это обычный ваш помощник, то это 1 очко действия. Соответственно, крайне левая ячейка дает плюс 3. Выполнение какого-то хорошего действия, там, да, например, взять суду в банке, это 4. Вывод. Значит, вам нужно либо каких-то помощников посильнее отправлять, либо пытаться максимально пораньше, да, начать ходить, чтобы застолбить за собой вот эту вот там первую ячейку хотя бы в каком-то районе. Потому что, скорее всего, игрок, который ходит следом за вами, он будет свою рабочую размещать в другом районе и тоже на первую ячейку, особенно если этому надо. То есть, нету открытого, конечно, конфликта, евро, да, ну, по большому счету, такой сухарь, да, но, тем не менее, очень, там, почти что в абсолют возведена конкуренция. Особенно с учетом того, что порядок хода определяется каждый раз заново, ну, там своя, свой момент, да, то есть, кто ниже по победным очкам, тот раньше ходит. Ну, да, то есть, это одна из механик, которая дает возможность вам вернуться в игру. И это, на самом деле, да, и вот от этого выбирается количество, не количество, а порядок хода. И это реально круто. То есть, игра с первого взгляда вроде бы кажется перегруженной, но на самом деле, пройдя один раунд, нам всем, вот я играл первый раз, я, в принципе, понял все сразу. Абсолютно. Это механика размещения фокусов, какая она классная, что-то можно закомбить прямо на сцене и получить бонусы, там, плюшечки какие-то. И шикарно выполнена механика того, когда, в какой день ты будешь выставлять своих, показывать свои фокусы. То есть, ну действительно, в четверг никто не придет, а там суббота, воскресенье, уикенд, народ попрет. То есть, это классно, это все обыграно. И, кстати, арты там очень-очень-очень на высоком уровне. Вот, наверное, поэтому меня Трик так поразил. И в итоге я его все-таки заказал и очень-очень жду. Всем, кто любит такие вот евро-сухари, особенно игры от Mind Clash, про них я, кстати, рассказывал в одном из выпусков. Это как раз был 10-й, юбилейный. Там небольшое есть отступление по поводу Mind Clash Games. Хотите, послушайте. Но на самом деле, действительно, игрушка классная. Вот эта настолка такая, прям не Лассерда по своей хардкорности, да, но и уже далеко не подводные города. То есть это вот где-то средне, ближе, конечно, к Лассерде, но, мне кажется, Триггер он более интуитивно понятный, честно говоря. Но здесь уже, конечно, пошли рассуждения а-ля фломастеры, поэтому давайте, чтобы эти рассуждения пресечь, скажем так, поехали дальше. А дальше на очереди, собственно говоря, Лиссабон. Я про него не буду много рассказывать. Почему он попал вообще в новинки? Ну, дело в том, что только в феврале месяце мне удалось реально полноценно наконец-то отыграть хотя бы одну партию. А в итоге у нас получилось даже две партии в этом месяце. Потому что до этого я раскладывал Лиссабон раза два или три. Но это были попытки влезть, как-то понять в игру. То есть я даже не вносил их в статистику, потому что это нельзя было назвать полноценной партией. И я каждый раз что-то не понимал, вот в этот раз все-таки понял. И Лиссабон меня... Я быстро, вот по нему реально быстро пройдусь. По одной причине. Лассерду знают все. Это сложно, это хардкорно, это обилие действий, это такой, знаете... Это даже не клубок, это сфера пересекающихся нитей, в которой все узлы и все ключевые точки связаны друг с другом. Также и Лассерда, также и Лиссабон. В нем, ну точнее в ней, в настольной игре, в нем, в Лиссабоне, все, каждое действие, я имею в виду, все эти действия, все взаимосвязано друг с другом. Сначала мозг взрывается, а потом начинаешь действительно понимать. Мы даже для себя, я вам честно скажу, мы так условились с ребятами, когда я объяснял правила, чтобы было немножечко полегче, потому что люди сначала не понимали, что значит сыграть карту в бюро свое, да, то есть на свой планшет, и почему я должен туда идти, и какие действия должен делать, да, и сыграть карту во двор, а как я должен играть, а что я получаю, не получаю. Я даже, ну так, предложил им, говорю, ребят, а давайте мы решим так, вот смотрите, чтобы была какая-то логика. Вы, когда играете карту в бюро, считайте, что это взятка. И вы даете взятку в канцелярии к министру, чтобы попасть не к какому-то там вельможе, да, не к архитектору, не к памбалю, не к королю, а чтобы попасть в их канцелярию и выпить там что-нибудь хорошее. То есть так вот в обход королевского двора. Вот считайте, что это взятка, да? То есть вы там договорились, построили корабль. Вы договорились, вам... дали возможность с кардиналом погулять по саду, да, обсудить какие-то проблемы. Там вы договорились, слушай, а давай мы пропихнем там пару моих человек вот туда вот наверх, во двор, да? Опа, вы выставили двух своих помощников. Ну, вот таким вот темпом. А если вы пришли в королевский двор, то есть сыграли карту в королевский двор, говорю, смотрите, ребят, вы сыграли карту казны, вы меценат, вы помогаете, вы жертвуете, да, то есть, поэтому это все публично, да, то есть, вы как бы за это поэтому вот так вот платите, вы не даете взятки, то есть, вы принесли в казну деньги, там, вы пошли, ну, вы выполняете какое-то действие, да, вы, соответственно, вам нужно пройти через вот этих вот сановников других игроков, которые, возможно, заслоняют, скажем так, вам путь, да. Ну, и это правильно, потому что вы пришли напрямую, и, соответственно, вы должны заплатить своим влиянием, потому что там перед вами стоят в ряду из, допустим, 5 рабочих, один только ваш, четверо чужие, да, и вы должны, соответственно, заплатить. Точно так же рассматривать, то есть это официальный визит. А почему мы, говорит, снимаем рабочих, был такой вопрос. Вот я что-то не понимаю, мы же не строим, я говорю, ребят, ну это же король и свита. Король, когда открывает здание, ему нужна свита, и это ваши люди в свите короля, потому что ваш архитектор предложил этот проект, потому что вы выбрали, куда его поставить, и король пошел, соответственно, с ним ваши люди. Вот так вот воспринимаете это, и действительно станет легче, и реально стало играть людям, которых я спрашивал, с кем я играл, им стало играть намного приятнее и удобнее. Они переложили механику настольного Лиссабона на более-менее современное русло, современное понимание всех вот этих вот процессов, связанных с восстановлением города, с возведением новой инфраструктуры, со взяточничеством. Хотя, по сути дела, конечно, это не взятки, мы это так назвали, но это очень сильно помогло в понимании игры. Ну, а в принципе, вот я обещал коротко, достаточно коротко, потому что впечатления о Лиссабоне у меня и до этого были хорошие. И мне было жалко только то, что, наверное, я садился не в тот момент жизни, чтобы хорошо и внятно, грамотно понять такую игру. То есть, действительно, понимание шло очень туго. В этот раз как-то, я не знаю, прям при подготовке к первой партии, да, я посмотрел видео... У ребят очень классный Cartoon Space, замечательный обзор правил, прям супер просто, вот респектую. Я прочитал правила и на английском, и на русском, все, и вопросов не было. То есть действительно получилось так, что в этот раз он зашел очень хорошо. А когда мы вообще вторую партию играли, у нас был, ну прикольно, краткий ликбез за 20 минут в Лиссабон влезть. И мы реально, ну получилось. То есть сначала люди немножечко подтупливали, я прошу прощения, ребят, если они будут это слушать, да, и тушевались немного. Потом ничего, потихонечку разогнались, поняли, да, вот этот весь основной момент. И я очень надеюсь, что Лиссабон я буду еще чаще играть, потому что я, честно, от самой механики, от подачи и от тематичности Лассерды, я, конечно, ну... Я кайфую, абсолютно. Шикарная игра про восстановление шикарного города. Кто не играл, рекомендую. Если вы заказали у лавки, я прям держу за вас кулачки, чтобы вы получили эту игру, сыграли. Она стоит того, абсолютно честно. Ну, а на этом мы погнали все-таки дальше. Уже больше половины подкаста, наверное, да, времени прошло. А еще нужно про столько всего интересного рассказать. Давайте я... Немножечко отвлекусь и отойду от серьезных больших игр и расскажу про кое-что очень-очень простое, во что я впервые поиграл в феврале и, главное, поиграл с сыном. И мы прям были очень рады. Это драфтозавры. Вот та самая маленькая, быстрая настолка... Я даже не знаю, как это сказать, да, нам выставление динозавров, я что-то даже, честно говоря, сейчас теряюсь сказать, ну, какая там базовая механика, ну, сбор сетов, наверное, да, сейчас даже, я ради интереса даже залезу, посмотрю на БГГ, потому что, сбор сетов получается. Очень быстрая, очень прикольная. Я не буду уделять ей очень много времени тоже, по одной причине, я про нее еще расскажу вам в одном из следующих выпусков, вот достаточно близко услышите, там будет прям тематический, скажем так, выпуск. Но чем она мне понравилась? Очень простая, быстрая, добрая, классная семейка. Семейка, которую с легкостью абсолютной понял мой 8-летний сын вообще в лед сразу. Да, я понимаю, что он стоит как бы от 8 лет, но на самом деле у меня такое впечатление, что если вашему ребенку там лет 6, ну, с переходом на 7, можете смело пробовать. Вот вполне вероятно, что ребенку это понравится. Не жестите. Я вам даже честно скажу, вот мы сыграли 3 партии с сыном. Из этих 3 партий 2 он у меня выиграл. Один раз я им так немножечко поддался, когда я его учил игре, пока он, ну, там пытался понять, что и как. Но дальше, как бы, да, он вроде выиграл. Потом я выиграл, а третью партию он так нормально пошел. И я просто не заметил момент, а он меня сделал. В общем-то, на самом деле, действительно, очень классная семейка. Я очень жду выхода допов к ней. Я пока не стал их покупать, но я думаю, что все-таки они у нас выйдут, ну, дешевле. В любом случае, если, чем если их тащить из-за границы. Но, опять же, сами понимаете, времена немножечко поменялись, посмотрим. Но мне кажется, это очень-очень классная, быстрая такая вот семейка, действительно, там на полчасика, то есть пока вы кого-то ждете, или вечером сесть там немножечко уставшими, а почему бы нет? Взять, повытаскивать этих динозавриков, поменяться, поставить, пособирать, подумать, посмотреть, а кто куда спешит, кто куда бежит, а кто что хочет сделать. Ну, в общем, действительно, на самом деле классно. Немножечко вот так вот разбавили, а дальше еще 3 настолочки, которые, ну, в какой-то степени, наверное, в большей даже, наверное, степени, они сделали мой февраль. И первое из вот таких вот игр – это Бриан Бору. Про нее я относительно недавно написал в инсте. Это, вау, вы не поверите, но это тоже Ария Контроль. Но это такой очень-очень интересный Ария Контроль в том плане, что он, ну, прям евровый-евровый. То есть это прям еврота-еврота. Если бы там не один нюанс, я бы сказал, что даже евросухарь. Вы можете себе представить такой вот евросухарь, чтобы он был Ария Контролем? Сложно немножечко, да, наверное? А с учетом того, что покупал я его одновременно с Клеос... То есть, прикиньте, да, какой контраст. Вот, вроде бы, у вас Клеос, про который я рассказывал, который такой ядерный, агрессивный, прям мускулинный такой. Бьемся, там, мы боги, молнии, мечем, прочее. И тут Бриан Бору. Игра про распространение влияния в средневековой Ирландии, про... вот этот продает контроль различных провинций, про захват без захвата. Смотрите, по сути дела, Бриан Бору – это контроль, завязанный на карточном движке и завязанный на системе розыгрыша взяток. Ну, я не знаю, вспомните любую, ну ладно, не любую, да, большинство карточных игр. Преф, вот преферанс. Играем на взятки, то есть у кого карта больше, тот и выиграл. Это если говорить, ну так, поверхностно. В игре есть драфт, то есть каждый раунд вы начинаете с того, что вы меняетесь картами, получаете себе карты на руки, выбираете. Драфт не как в Инише. Драфт обычный, он как в Blood Rage, да, например. То есть вы получили карты на руки, взяли себе 2 штуки, передали следующему, да. Получили от игрока, ну... по часовой стрелке. От игрока справа, соответственно, получили новые карты, посмотрели, взяли еще 2, можете свериться с тем, что вы до этого брали, и отдали дальше, да? Соответственно, 2 последние карты, которые вы получаете на руки, вы кладете к себе. Все, вот он, ваша колода. Ну, точнее, это ваша рука на текущий раунд. Все, и начинаете розыгрыш. В игре 4 типа карт. По, соответственно, 3 типа городов по цветам и 4-й джокер. Все карты разные по значению. Все карты имеют две половины, скажем так, которые вы можете разыгрывать. И это очень здорово. Верхняя половина разыгрывается только выигравшей картой. Нижняя половина разыгрывается, там, если два действия, выбираете одно что-то. Если одно действие, то, ну, соответственно, только одно действие. Нижняя половина разыгрывается всеми остальными. То есть здесь еще очень классный момент. Вы не обязаны выиграть. Это не просто взятки, это игра в поддавки, возможно. И в большей степени это игра в поддавки. Это игра про распространение своего влияния не только на города, но и распространение церковного влияния, потому что там есть сектор церкви, на который вы будете складывать свои жетоны. Кто больше, тот может построить монастырь. Монастырь усиливает, скажем так, города, дает им больше очков влияния в регионе. Там есть викинги, то есть моделируется вторжение в Ирландию. И помимо всего прочего, вам нужно еще это вторжение отбивать. Не отбили, получите по шапке в конце раунда. Отбили, молодцы, да, то есть получаете победные очки. И они тоже приносят что-то в копилку. Там есть трек брака, так называемый. То есть каждый раунд у вас есть какой-то выгодный брак с каким-либо мужчиной или с какой-либо женщиной из знатной семьи, который позволит вам распространить ваше влияние еще сильнее на какой-то конкретный регион или просто привнести больше победных очков. И вы, соответственно, получаете это влияние тоже. Вот таким вот образом. При этом открытого прямого конфликта нет. Единственное, что вы можете сделать другому игроку, это положить щит на его город, но, скажем так, щит – это обозначение викингов, да? И если вы не всех их уничтожили, то тот, кто уничтожил больше викингов в конкретный раунд, или суммарно, если это уже не первый раунд, за другие раунды, там очень интересные механики, я не буду вдаваться в правила, на самом деле они не сложные. Так вот, игрок с наибольшим, скажем так, на текущий момент количеством этих жетонов викингов, то есть наибольшее количество уничтоженных голов, он кладет жетончик щита на город игрока, у которого меньше всего жетонов викингов. Таким образом, он отнимает не себе этот город, он этот город делает городом, принадлежащим как раз-таки викингам, вот этим рейдерам, захватчикам. Этот жетон можно снять, да. И это единственное относительно прямое взаимодействие между игроками. Все остальное – чистейшая евро, чистейшая конкуренция. То есть никакого конфликта нет. И при этом это действительно на самом деле контроль территорий. Чем Бриан Бору еще хороша? Ну, во-первых, тем, что она быстрая. Тем, что в ней достаточно легкие правила, и вам потребуется, если вы опытный игрок, скорее всего, один раунд, два от силы. Если вы игрок, скажем так, с меньшим опытом, вам, скорее всего, потребуется, одна партия. После этого вы очень хорошо все поймете. Вот поверьте мне, действительно, потому что, правила не везде легко написаны, но их понимание, понимание того, как играется вот эта взятка, сама механика, да, то есть розыгрыши каждой карты и распространение, соответственно, вот этих вот вариаций влияния на конкретно города, там, торговые пути, на церковь или там на бои с викингами, прочее, все это постигается очень легко и, буквально, там, действительно, для этого хватит одной партии. По сути дела, я на самом деле хочу сказать одно. Если у вас есть возможность поиграть или вообще достать себе в коллекцию Бриан Бору, и вы при этом считаете себя фанатами Ария Контроля, я вам настоятельно рекомендую это сделать. Опыт интересный, опыт действительно ни с чем не сравнимый, опыт контроля без битв, он все-таки не часто встречается. Я вам даже честно, по такому маленькому-маленькому секрету, который узнает очень много-много-много человек, по сути дела, скажу, я заказал первую игру Пэра Сильвестра, The King is Dead, второе издание. Очень надеюсь, что она все-таки ко мне приедет. Пока вроде едет. похожи они в чем-то. Ну, я, естественно, не играл, и пока не сыграю, не могу сказать. Но я впечатлен, конечно, Бриан Бору, и поэтому решил расширить представительство господина Сильвестра в своей коллекции еще на одну настолочку. Вторая игра. Да, давайте постепенно-постепенно заканчивать. И осталось две игры. Потерпите меня чуть-чуть. Вторая игра, которая произвела на меня очень хорошее впечатление, прям максимально, скажем так, хорошее, но здесь скорее на контрасте. Это Ghostbusters X-Men in Black Extraterrestrial Invasion. Ну, в общем-то, люди в черном и охотники за привидениями. Назовем их проще. Игра от IDW. Про нее я тоже писал уже пост. Хотите, освежите, в инсте можете найти. Это такой, вроде бы, классический, типичный данжен-краулер. Ну, краулер, окей, давайте уже, на самом деле, отходить от этого слова данжен, потому что в последнее время краулеры происходят везде, где угодно, только не в данжен. Поэтому это типичный достаточно краулер, кооперативный, где мы можем, да и должны, на самом деле, перемещаясь по карте, выполнять различные задания. Перемещаться мы будем группой товарищей. То есть на каждого игрока будет выделено два персонажа. Один персонаж из вселенной «Людей в черном», а один персонаж из вселенной «Охотников за привидениями». На самом деле канва у игры очень прикольная. В пожарное, бывшее пожарное депо, где находится штаб охотников за привидениями, врезается космический корабль, который разрушает их вот этот вот, я честно забыл, как это называется, но резервуар большой. Кто мультик смотрел, комиксы читал, помните, да, у них был большой резервуар, в который они помещали всех призраков пойманных. Вот они разрушаются, этот резервуар, и инопланетяне, которые потерпели крушение, они сливаются с этими призраками. Естественно, тут же появляются люди в черном, это же Нью-Йорк, ну, в конце концов. Появляются люди в черном, и вот такой командой они пытаются в итоге поймать вот этих вот пришельцев-призраков, призраков-пришельцев. В игре предусмотрена система сценариев, то есть у вас даже есть storybook, так называемый, которым вы просто можете прочитать какой-то... расширенное описание каждой главе, каждой части. При этом есть определенная даже нелинейность. То есть на каждый эпизод, а эпизодов всего 4, ну, с учетом еще доп. Эпизода, который вы есть тоже в коробке у меня, каждый эпизод, кроме четвертого, разделен на две возможные части. То есть если вы сыграли, допустим, эпизод 1А, то эпизод 1Б в данном прохождении вам недоступен. Вы сразу попадаете на босса. Боссы везде одинаковые, к сожалению. Ну, в смысле, не в смысле везде одинаковые, а в смысле, что вы прошли часть 1А, что часть 1Б, вы так или иначе попадете на одного и того же босса. Но, тем не менее, части эти разные. Каждому эпизоду соответствует маленькое такое описание где-то на страничку о том, что происходит. И еще вот в этом storybook есть отдельно еще там 2-3 страницы для каждого эпизода, для каждого сценария. То есть такое более расширенное предисловие, которое позволяет вам окунуться в мир. Это первое, на самом деле, что радует в этой игре. То есть, действительно, мир очень хорошо и классно проработан. И сделать вот такой вот кроссовер на двух очень известных франшиз, это было очень, мне кажется, классной, здоровской, прям мощной идеей, которая вот выезжает, потому что это юмор. И там есть юмор. Но об этом тоже я говорил уже, когда я рассказывал про издательство IDW. На самом деле у игры очень непростая, мягко говоря, судьба. Потому что первый издатель миниатюр, с которыми связалась IDW, в общем-то, был замечен в нехилом мошенничестве. Я там сейчас вам не воспроизведу точно, но, по-моему, они собрали на какой-то проект или на несколько проектов деньги и в итоге всех кинули. Причем там именно кинули. Откровенно, то есть, ну, ужас. И они сначала с ними заключили договор, что привело к появлению ужасных просто оценок на том же самом BGG. И, в общем-то, у игры сейчас рейтинг 6,4. Вот тот случай, когда рейтингу верить нельзя. Поверьте мне, это ни хрена не 6,4, это минимум восьмерка. Потом они я имею в виду, IDW, связались, соответственно, уже, ну, заключили контракт с Panda Cult Games, которые делали им все эти миниатюры, и все пошло как по маслу. Продакшн в игре классный, здоровский. Причем вот эта большая коробка, в которой очень-очень много миниатюр, она стоила на Амазоне $100. Вот, ну, по скидке это было, да, вот относительно недавно я даже писал, когда обзоры, как раз говорил, типа, ребят, кто хочет, быстренько, вот, возьмите, быстрее, пока есть возможность. Поверьте мне, за $100 я беру еще предыдущий курс, простите, пожалуйста, но, условно говоря, с учетом доставки, где-то за десятку вы получаете очень классную, прикольную игрушку, которую, во-первых, вы сможете перепройти. А суммарно давайте посчитаем, получается, первый, второй, третий эпизод, у каждого есть босс, это еще три, партии, да, это если вы прошли все с первого раза. И, соответственно, четвертый бонусный эпизод, где два босса, кстати, и не буду говорить кто, если поиграете, увидите, но боссы как раз-таки там самые-самые известные, вот вы их все знаете, абсолютно все. Так вот, три, это получается 6, там 7, и плюс добавьте еще 3 эпизода, которые вы вынуждены будете пропустить, то есть вы вынуждены будете делать выбор, да, соответственно, еще 3, а к этим 3 эпизодам вы будете брать, ну, да, вы опять будете тех же самых боссов бить, но тем не менее они будут. Ну, то есть игра на самом деле рассчитана, я думаю, что партии на 12 вас точно хватит. А с учетом того, что сейчас продается, ну, наверное, самое полное издание игры, в котором абсолютно включены все, по-моему, плюшки, киковские, в общем-то, все, что было. То есть все доп. Персонажи, и что охотники за привидениями, что люди в черном. Вот это вот доп-глава, да? Поверьте мне, контента там хватит. Вам даже хотя бы для того, чтобы вдвоем сесть, поиграть в нее, и вот вы возьмете двух персонажей, поведете их через кампанию, то есть, соответственно, вы 4 всего используете. А суммарно там получается, по-моему, 7 с каждой стороны персонажей. То есть и они немножечко, но отличаются. Это прикольно. И юмор в игре присутствует, юмор классный. Да вот он присущ как раз этим франшизам. И самое интересное, вроде бы, краулер кооперативный, все вместе действуете, но очки победные начисляются по-разному. От этого зависит, кто будет раньше, кто будет позже покупать какой-либо лут в конце каждой партии, да, то есть в конце каждого сценария, и какой лут, соответственно, будет. То есть, может быть, вы хотели одно, а у вас не получится это купить. И от этого зависит количество денег, которые вы получите. И еще прям вишенкой вот на этом вот торте, это то, что вы можете тырить ловушки с этими призраками у другой команды. Финиш. Просто супер. То есть абсолютно. Вы вроде бы все вместе, но подложить такую мелкую свинью друг другу напакостить, это вы можете. А, ну и конечно, там есть карты гаджетов, которые тоже позволяют вам отменять действия других игроков. Вот именно игроков, да, то есть другой команды. Или мешать им. То есть вот даже вплоть до такой степени. Вроде бы, ребята, это кооператив, но это кооператив вот с таким вот... С таким нехилым свинским рылом, на самом деле. И это тоже очень прикольно. То есть, по сути дела, на самом деле... Господи, опять тавтология. Мы получаем хороший полусемейный краулер. Почему полусемейный? Ну, для семейки все-таки она сложна. Ну, естественно, это не семейка. Я имею в виду, как бы для такой вот группы людей, которые чаще играют именно в семейные игры, она будет все-таки сложновато. Но для тех, кто привык играть в тяжелые, такие хардкорные краулеры с нагромождением правил и механик, там, а-ля фольклора, клинка и колдовства, Shadow of Brimstone даже, вот так вот. Для них охотники и люди в черном будут прям очень простые. То есть, по сути дела, игра реально позволит спокойно играть, ну, не самым искушенным людям. И играть достаточно просто, достаточно быстро и легко. Это классно, в этом ее тоже заключается плюс. Громадный, жирный плюс. И я не знаю, вот меня цепляет и многим эта игра. Именно своими механиками, что она простая достаточно. А, и шикарная, естественно, башня. Dice Tower там просто суперский. И, ребята, он должен быть. Это тот случай, когда Dice Tower в игре есть просто по дефолту, потому что он представляет собой одну из механик. То есть вы засыпаете кубики, называется Invader Dice, то есть кубики вот этого вторжения, кубики монстров, которые появляются, засыпаете внутрь этой башни, а из нее торчат осколки этого космического корабля. И по действию определенных событий во время партии вы должны будете вытаскивать эти куски корабля из башни, и у вас эти кубики будут высыпаться. То есть они, может быть, не высыпятся, они, может быть, упадут на другую часть и останутся, а может быть, упадут, затянут другие кубики, и это все посыпется, и, в общем-то, спаун монстров может быть жесткий, очень. Вот я сыграл уже 4 партии в нее. Из 4 партий в 2 у меня просто вот лоток, да, вот этот органайзер с миньками, он почти опустел. Вот там оставались только персонажи и, ну, парочка монстров. У меня все было на карте. Просто все. То есть вот вплоть до такой степени. Даже, на минуточку, это называется... Не буду брать правила, забыл. Что-то типа эктоплазменного всплеска по лору игры. То есть даже если вы случайно заденете стол во время партии, покачнется эта башня, из нее начнут сыпаться кубы, вы обязаны выставить врагов на карту. Вот такой вот всплеск, представляете? То есть даже до этого продумано. Ну, в общем, она классная, она действительно крутая, она очень красивая, она с юмором, супер, супер классный краулер, супер незаслуженно потопленный людьми на БГГ, абсолютно. Поэтому, если будет возможность, там, может быть, где-то на барахолках увидеть или еще что-то, или вы любите краулер, берите обязательно. Это будут те партии, может быть, даже немного, может быть, вы один раз только ее пройдете, больше не захотите. Но поверьте мне, это будут те самые партии, которые вы запомните. Хотя бы просто из-за того, в какую атмосферу вы окунетесь и как это вообще будет выглядеть. Ну, это действительно классно. Ну и давайте финализируем сегодняшний выпуск. Последняя новинка для меня февраля, но не последняя по количеству партий. Хотя все-таки Ghostbusters ее обошли, кстати. Это экспансия, которая «Век паруса». Вот как-то я ходил вокруг да около этой игры. Вообще предыстория на самом деле такая. С прошлого года, где-то с середины года, я начал понимать, что у меня нету игр, связанных так или иначе с мореплаванием и великими географическими открытиями, ну или вот что-то подобное. И как-то я пытался найти... И вечно вот все, на что я натыкался, это было, ну, что-то не то. То есть вроде есть Ямайка, да, все советуют, ну как не катит, да? А вроде есть какие-то скирмиши на морскую тему, ну тоже не то, но это скирмиш, то есть это там битва кораблей, это не особое исследование как таковое. И как не знаю, вот, а вроде есть экспансия, но экспансия с виду, когда я смотрел на нее на картинках, она не казалась такой вот прям про море и про открытие. А тут, я не знаю, как так получилось. Ну, чисто случайно, а может быть и не случайно, я продал свой пледж ритуалов. Ну, я просто понял, что я не буду в него играть, и даже не с кем. Появилось немножечко свободных денег, и я посмотрел, думаю, дай-ка я возьму. И взял ее. Думаю, там, у краудов осталось несколько копий, немножечко, вроде есть. Ну, мало ли, да и ладно, и возьму, скидка есть, все есть. И я настолько проникся ей, это было прям супер. То есть, по сути дела, достаточно простая игра с каким-то таким элементами построения движка своего, выставления рабочих, ну... Все, табло билдинг какой-то. Казалось бы, все достаточно просто. Но вот чем она меня зацепила, это опять же, это атмосфера. Не знаю, как-то вроде бы банальная карта относительно. Вот, кстати, самое интересное, что на фотографиях она кажется более пестрой и непонятной. А когда ты ее открываешь и смотришь, она вполне понятная. А вот эти рандомно выходящие жетончики. Ну, я не буду вдаваться в правила особо активно, потому что игра не новая. Я думаю, вы многие про нее уже слышали, читали, смотрели. Здесь вот сейчас чисто впечатление. Но каждый раз они рандомно выпадают. И каждый раз ты думаешь, куда идти. Что лучше взять? Вообще, вот даже стартовый вот этот момент, какое здание ты берешь, какой стороной повернешь, оно очень сильно влияет на, по крайней мере, на твой старт, а твой старт дальше делает твою партию. Это здорово. Прям очень здорово. Нам очень понравилось то, что в ней есть этот модуль событий. Мы наконец-то его отыграли относительно недавно. Это супер, да? То есть это вот какие-то действительно исторические моменты, исторические факты, которые так интересно вплетены в игру, которые приносят дополнительные победные очки, которые дополнительно меняют геймплей. Прям здорово. Но самое интересное мне было связано даже не столько с этой игрой, сколько с дополнением, потому что поиграв в базовую коробку, я понял, что она все-таки достаточно линейная. Интересно, да, несмотря на вот это обилие жетонов, несмотря на события, немножечко линейное, да, потому что хотя бы те же здания, из которых вы строите свой планшет, и такой, наверное, все-таки это не движок, а скорее именно построение планшета, который запускает какие-то действия. Так вот, здания все равно одни и те же. У них одни и те же свойства, и даже вот к третьей партии, мы самое интересное, что мы все три партии отыграли приблизительно одним и тем же составом. И к третьей партии мы уже... Посмотрев, мы поняли такие, вот это лучше сейчас брать, вот это здесь здание брать. Мы начали понимать, как что более-менее работает. И я решил, что надо брать все-таки дополнение, лезу, а его нету. И нету дополнения вообще. Ни там. Я начал просмотреть какие-то магазины, может быть, до совсем мелких не доходил. Я просто не знаю, в каких городах есть какие-то такие местечковые магазинчики. Но в больших сетях нигде не было. То есть в центральной России я как-то, не нашел я, да? Закончилось тем, что я позвонил, написал нашему Максиму из нашего блога «Сейчас хобби». И говорю, Макс, я готов хоть вот в Хабаровске, есть или нет? На что Макс мне говорит, да, я сейчас узнаю. А узнает, говорит, да, там есть, а у них магазинчик и игры Шелдона. Имею в виду в Хабаровске. Вот Макс говорит, да, есть. Забронировал, я, говорит, вечером заберу. Правда, говорит, парень, который мне ответил, которого я спрашивал, есть ли у вас дополнение, он сказал, да, конечно, есть, там одно валяется. Да кому оно вообще нахрен нужно? И я такой, Макс, бери, оно нужно мне. Потому что, когда я открыл, оно мне пришло, Максим, спасибо тебе громадное еще раз. Ты вообще мега просто настоящий биг босс. Когда пришло это дополнение, я его открыл, я понял, насколько оно переделывает игру. И как сказал один мой знакомый, убирает из нее рельсовость и дает ей какую-то все-таки асимметрию. Там новые здания, в которых уже по-другому расставлены значки, которые, да, то есть на те характеристики, которые вы получаете, и те возможности, те действия, которые вы делаете. Вот вплоть до такого. Пока мы, к сожалению, с допом не отыграли, он пришел буквально совсем недавно. Я думаю, в ближайшее время, по крайней мере, попробуем это сделать. Очень классно, очень здорово. И вот, как по мне, так экспансия как раз, для меня лично сейчас, никому не пытаюсь что-то навязать, но это та самая игра про исследование морское, действительно, век паруса, про великие открытия, про которые я читал в детстве. Знаете, я вспоминаю свои книги про путешествия Марко Поло, Фрэнсиса Дрейка, Колумба. И вот это оно, когда я открыл эту коробку и разложил игру потом на столе, я понял, что это действительно оно и есть. Я этого хотел. Вот то самое, что прям мне нужно было. Наверное, поэтому она мне въелась в мозг. И мы сейчас прям готовы в нее играть чуть ли не постоянно. Благо, она действительно простая, у нее очень хорошие правила, очень легко написанные, поэтому она не производит, по крайней мере, такого впечатления, что это что-то очень-очень тяжелое, как это казалось бы, вроде бы, на самом деле. Ну, вот таким был мой февраль настольный. Ребят, спасибо, что вы послушали это. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы даже что-то для себя подчерпнули, и, может быть, даже что-то из тех игр, про которые я рассказывал, решите себе купить. Ну, а пока спасибо еще раз. Не болейте, берегите друг друга. Доброго вам рандома. Увидимся через неделю. Я ушел. Пока.